эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. Микрофон Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Договор о сотрудничестве России и Южной Осетии готовится. В Украине назначили грузинских экс-чиновников. Из состава «Черноморэнерго» пропала ГЭС. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В новостях: президент Франции провел незапланированную встречу с президентом России. В Москве группа людей напала на проводивших акцию против войны. Похищенный боевиками в Йемене американский журналист убит во время операции по освобождению. Президент Франции Франсуа Олланд в субботу, 6 декабря, провел незапланированную встречу в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Французский президент решил сделать промежуточную посадку в аэропорту Внуково, возвращаясь на родину после посещения Казахстана. По сообщению Елисейского дворца, с инициативой о проведении переговоров выступил Олланд. Французский президент в предыдущие дни находился с визитом в Казахстане, где высказался за ослабление напряженности вокруг украинского конфликта, как в военном смысле, так и в политической риторике. В Москве сегодня группа людей напала на членов движения «Солидарность», проводивших акцию против войны на Украине у метро «Сокольники». Об этом в Твиттере написала активистка Анастасия Зотова. Сообщается, что неизвестные, кричавшие, что они поддерживают Путина, рвали плакаты и пытались устроить драку. После прибытия на место полицейских большинство нападавших разошлись, кроме троих. Одного из них забрала полиция. Антивоенная акция была согласована с властями. Активисты держали плакаты с надписями «Заберите своих детей с войны», «Люди, что с вами? Это не наша война», а также флаги своего движения. Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Харьковскую область сообщил, что в боевых действиях в Донбассе погибли 1252 украинских военных, около 3000 получили ранения. Об этом сообщает агентство УНН. Сегодня отмечают День вооруженных сил Украины. На Чугуевском аэродроме в Харьковской области президент поздравил украинскую армию с праздником и передал военным около 100 единиц техники, в том числе танки, БТРы, артиллерийские установки и вертолеты. Поздравительной речи Порошенко отметил, что военные действия в Донбассе стали отечественной войной за независимость Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Похищенный боевиками Аль-Каиды в Йемене американский журналист Люк Сомерс убит во время операции по его освобождению. Об этом сегодня заявил министр обороны США Чак Хейгел в ходе своего визита в Кабул. Вместе с Сомерсом был убит еще один пленный, не являющийся гражданином США. Хейгел сказал, что проведение операции по освобождению пленных было оправдано, поскольку их жизнь была в опасности. Йеменское подразделение Аль-Каиды «Аль-Каида» на Аравийском полуострове 4 декабря распространила видеосюжет с Сомерсом, на котором боевики угрожали убить его через 3 дня, если Вашингтон не выполнит их требования. Содержание требований не приводится. Люк Сомерс был похищен в сентябре 2013 года в столице Йемена Сане. Ранее сообщалось, что на прошлой неделе американский спецназ и подразделение войск специального назначения Йемена провели совместный рейд в отдаленном районе страны близ границы Саудовской Аравии, освободив 8 заложников, которые были захвачены боевиками Аль-Каиды. За несколько дней до операции 5 других похищенных иностранцев, включая 1 американца и 1 британца, были переведены в другое место. На Украине в городе Винница около 300 неизвестных активистов штурмовали здание областного совета. Как сообщает местное издание «Винница-Инфо», люди кидали в представителей правоохранительных органов яйца и дымовые шашки. В беспорядках ранены 2 человека, милиционер, охранявший здание, и 1 из активистов. Депутат Киевского областного совета от партии «Свобода» Александр Аронец написал в Фейсбуке, что причиной недовольства людей является попытка депутатов в Виннице осуществить контрреволюцию и снять председателя местного совета Сергея Свитко, которого поддержал народ после смены власти на Украине. «Газпром» подтвердил поступление на свой счет 378 миллионов долларов в качестве предоплаты за поставки газа на Украину в декабре 2014 года. Об этом сообщил представитель компании Сергей Куприянов. Пресс-служба украинской компании «Нафтогаз» накануне сообщила, что перечислила деньги «Газпрому» за поставки миллиарда кубометров газа. Поставки газа на Украину было решено возобновить по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе 30 октября. Киев согласился покупать российский газ до конца марта 2015 года по цене 385 долларов за тысячу кубических метров. 5 ноября Украина также погасила часть долга перед Россией за поставки газа в ноябре-декабре прошлого года. Высокопоставленный иранский чиновник подтвердил, что его страна нанесла авиаудары в Ираке по позициям боевиков радикальной группировки «Исламское государство» по просьбе иракского правительства. Об этом сообщает британская газета «Гардиан». Издание цитирует заместителя министра иностранных дел Ирана Ибрахима Рахимпура, который сказал: «Авиаудары наносились с целью защитить интересы наших друзей в Ираке». По словам Рахимпура, удары не были скоординированы США, которые также ведут борьбу с боевиками Исламского государства в Сирии и Ираке. Это первое заявление со стороны иранских властей, подтверждающее причастность Ирана к авиаударам в иракской провинции Диала. Ранее Тегеран опровергал сообщение о нанесении им ударов по исламистам в Ираке. В нескольких американских городах в пятницу вечером прошли новые акции протеста в связи с решением жюри присяжных не предавать суду дело об убийстве белым полицейским афроамериканца. В Нью-Йорке группы демонстрантов собрались у крупных торговых центров. Некоторые протестующие легли на пол, имитируя убитых. Движение транспорта на автомагистралях было заблокировано.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшую неделю. У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Президент самопроглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов подтвердил, что в его администрации работают над проектом нового договора о союзничестве с Россией. Впрочем, глава государства не стал уточнять, когда он будет представлен югоостинскому обществу. Рассказывает Жанна Тарханова.
Леонид Тибилов впервые публично заявил о необходимости подписания нового договора с Россией. Он подтвердил, что над проектом работают сотрудники администрации президента в двух стран. Тибилов объяснил необходимость подписания интеграционного соглашения возникновением новых внешних вызовов и угроз. Заместитель директора Центра стратегической конъюнктуры Михаил Чернов считает, что такая необходимость давно назрела. По его мнению, старый формат отношений себя изживает.
Я думаю, что договор будет более глубокий и более всесторонний по многим причинам, в связи с тем, что было подписано с Республикой Абхазия. И это будет означать фактическую интеграцию республиканских институтов независимой Южной Осетии, общероссийское и евразийское пространство. Это будет означать союз, это будет означать перенос границ Большой России, перенос границ Евразийского союза на юг. В случае подписания реализации соглашения с Южной Осетией, она будет проходить по границам Южной Осетии, собственно. Евразийский союз и Россия будут укоренены в Закавказье институционально. Эта граница будет просто ближе к границе Республики Армения.
По мнению российского эксперта, Грузия не сможет ничего противопоставить этой интеграции. Чернов также считает опасения об утрате Южной Осетии государственного суверенитета надуманными.
Этот договор, он никак не касается сферы государственной независимости, строителей и собственно, политических институтов. Касательно политической структуры, политического устройства, там я, по крайней мере, ничего не видела в этом. И я думаю, что политическое устройство сохранит какие-то проблемы.
Сомневается в необходимости подписания нового договора о союзничестве с Южной Осетией российский эксперт Андрей Епифанцев. В случае с Южной Осетией, по его мнению, ситуация иная. Здесь большинство жителей поддерживает вступление республики в состав России. России.
Южная Осетия ситуация иная. Если Абхазия строит свой собственный этнический проект, Южная Осетия все-таки большинство населения, оно так или иначе присоединится в Россию. Назовем это как угодно. Проект воссоединения двух Осетий, да, или в Россию, так сказать, отдельная республика и так далее. Но все-таки стремится быть в составе России. Здесь у России есть меньше, как бы, заинтересованности подтягивать Южную Осетию к себе, да, потому что она и так уже в максимальной степени подтянута. В принципе, не изменится ничего, потому что для Южной Осетии сейчас не существует вот такой поликризисной ситуации.
По мнению Епифанцева, Россия может согласиться на принятие Южной Осетии в свой состав только в одном случае.
Вступление Грузии в НАТО, это вот красная линия полностью для нас, и если Грузия вступит в НАТО, Россия примет Южную Осетию в свой состав. Знаете, это было бы больше, имело бы больше эффект, больше влияния. Но здесь, опять же, можно учитывать некий контекст, который имеется на международном уровне. Да? Сейчас мы находимся в условиях санкций, в условиях крайней раздраженности Запада, так сказать, действиями России на Украине. И, в общем, наверное, сейчас не самое удобное время для того, чтобы вот еще больше какие-то вот интеграционные шаги предпринимать с Южной Осетией. Насколько нужно это соглашение для Южной Осетии? Вот на бытовом уровне. Насколько люди ждут этого соглашения? Да?
Несмотря на обещание югосинского президента привлечь к разработке документа парламенты, политические партии, к ним пока никто не обращался, говорит депутат парламента Южной Осетии от Народной партии Амиран Дьяконов.
Я не знаю, партии поступили какие-нибудь проекты, соглашения парламента. Просто у меня тоже информации нет. В настоящее время в обсуждении парламента не находится. Но если придет проект документа, мы обязательно подключим к работе в полной.
Несмотря на то, что положение нового документа пока никто не видел, ясно одно. Южные осетины хотели бы взять за основу договор Москвы с Сухумом. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. Москва и Тбилиси сохранят формат встреч замминистра иностранных дел России Григория Карасина и пресс-представителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе. Формат был создан после смены власти в Грузии с целью нормализации отношений с Россией. О целесообразности встречи Абашидзе-Карасина в Тбилиси заговорили после подписания договора о союзничестве и стратегическом партнерстве Москвы и Сухуми, рассказывает Мзия Парисяшвили.
Жарким дискуссиям в Грузии о том, стоит ли Тбилиси сохранять формат встречи Абашидзе-Карасина после того, как Москва подписала договор о союзничестве и стратегическом партнерстве с Сухуми, своеобразную точку поставил сам Григорий Карасин. Замминистра иностранных дел России вступил в заочную полемику с Абашидзе, который на прошлой неделе заявил, что Грузия за сохранение коммуникации с Россией, но на данном этапе Тбилиси берет паузу.
В нормализации отношений паузы не бывает. Бывает период, когда надо подумать, как следовать дальше, осмыслить все. Слово «пауза» мне не нравится. Нормализация будет продолжаться в тех сферах, где это возможно.
Эти слова Карасина российским информационным агентством сегодня разлетелись по всем грузинским СМИ. Из этого же интервью грузинскому обществу стало известно, что Москва и Тбилиси думают, как выстроить дальнейшую работу, и что дата очередной встречи станет известна после Нового года. Сам Зураб Абашидзе так отреагировал на заявление Григория Карасина.
Мы сохраняем формат, так же, как и канал данной коммуникации. Очередная встреча еще не назначена. То же самое сказал Карасин, только другими словами.
Последняя встреча между Абашидзе и Карасиным в Праге состоялась 16 октября. Правда, она была уже омрачена намерением Москвы подписать договор о союзничестве с Сухуми. После встречи Абашидзе заявил, что по данному вопросу у России радикально противоположный взгляд, и такой подход может создать трудности пражским встречам представителей двух стран. Еще тогда нацдвижение в парламенте потребовало приостановить встречи Абашидзе-Карасина в знак протеста против договора Москвы и Сухуми. После его подписания требования стали более радикальными. К отказу от встреч представителей двух государств добавились призывы присоединения к санкциям ЕС против России. Однако представители грузинской мечты заявили о необходимости более сдержанной реакции. Мнения грузинских экспертов разделились. Политолог Торники Шарашенидзе говорит, что спустя два года после начала неформальных встреч между представителями двух государств формат во многом себя исчерпал.
Эти встречи ничего плохого, естественно, не приносят, но с точки зрения нормализации гуманитарных, культурных и экономических вопросов этот формат исчерпал себя. Правительству решать, будет ли оно использовать этот канал для решения других вопросов. Проблема здесь в том, что для решения вопросов безопасности существует формат женевских дискуссий.
Специалист по вопросам экономики Ираклий Ликвинадзе считает, что Грузии не стоит отказываться от встречи Абашидзе-Карасина. Ликвинадзе также против присоединения к санкциям ЕС против России. Однако он предостерегает представителей правительства и бизнеса против сильной привязки к российскому рынку. Эксперт обращает внимание на другие слова Карасина. Он предложил создать свободную экономическую зону торговли между ЕС и Евразес, а Украина могла бы играть естественную роль моста между Западом и Востоком евразийского пространства. Такое предложение может прозвучать и в адрес Грузии, считает Ираклий Ликвинадзе.
Думаю, нам надо остаться в том режиме, в каком находимся сейчас, поддерживать торговые отношения и сохранять принципиальную позицию по вопросам территориальной целостности. Россия может предложить Грузии форматы, которые в конечном счете будут направлены против ассоциации Грузии с ЕС. Договор об ассоциации не запрещает иметь свободные торговые отношения с другими странами. Однако Грузии не стоит клевать на приманку России в ущерб евроинтеграции.
Считает Ираклий Ликвинадзе. Мзия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вчера генеральный прокурор самопроглашенной Республики Абхазия Алексей Ломия дал пресс-конференцию, на которой прозвучали сенсационные подробности расследования деятельности госкомпании «Черноморэнерго». В частности, следователи установили, что еще в 2008 году из состава «Черноморэнерго» таинственным образом исчезла ГЭС. Рассказывает Елена Заводская.
Пресс-конференция генерального прокурора шла более 3 часов. Алексей Ломия сделал немало сенсационных заявлений. Наиболее шокирующей была информация, которая касалась деятельности генерального директора государственной компании «Черноморэнерго» Резу Зантария. По поручению генерального прокурора проводилась проверка работы «Черноморэнерго» с 2011 года по настоящее время. Но корни происходящего привели Генпрокуратуру в 2008 год, когда по распоряжению президента Сергея Багапша проводилась перерегистрация всех юридических лиц в Республике Абхазия. Тогда в Министерство юстиции при министре Людмиле Ходжашвили был представлен и зарегистрирован новый устав госкомпании «Черноморэнерго», из которого вдруг почему-то выпали 2 структуры – «Ингургэс» и «Перепадная ГЭС-1», которые вырабатывают в год около 4 миллионов киловатт-часов энергии и являются основным источником энергообеспечения республики. На тот момент экс-президент Александр Анквап был премьер-министром. Ни министр юстиции Людмила Ходжашвили, ни председатель госкомимущества Константин Каце не смогли дать следствию внятное объяснение того, как такое могло произойти. В своем ответе на запрос исполняющего обязанности секретаря Совета безопасности Республики Абхазия Автандила Гарцкий от 18 июня 2014 года Резу Зантария информирует его о том, что сегодня Энгургэс и входящая в ее состав перепадная ГЭС-1 являются юридическим лицом Республики Грузия. Все ремонтно-восстановительные работы, поставка оборудования финансируются правительством Грузии через Грузэнерго, которому Энгургэс принадлежит, а директор Ингургэс Мебония считает, что Абхазия ворует электроэнергию Грузии. Помимо махинации с передачей Ингургэс Грузии, в «Черноморэнерго», как выяснило следствие, работали другие схемы перекачивания бюджетных средств в карманы руководства. Одна из них заключалась в том, что под нужды ремонтно-восстановительных бригад, которые устраняли аварии на линии, выписывались командировочные и средства на оплату аренды жилья сотрудникам. Причем при стоимости однокомнатной квартиры в городе Ткварчал в 100 тысяч рублей месячная арендная плата за такую квартиру оформлялась за 109 тысяч рублей. Реза Зантари единолично подписывал договор аренды с несуществующими людьми, бухгалтер оформляла необходимую документацию, а кассир выдавала деньги несуществующему лицу. Генеральная прокуратура возбудила по этому факту уголовное дело. Генеральную прокуратуру очень заинтересовал стиль руководства Резу Зантария. Вот что говорит о нем Алексей Ломия.
Мы начали очень скрупулезно и пошагово изучать его менеджмент. То есть то, как он построил свою работу. и вылезли очень неприятные моменты. Например, взять по счетчикам, которые ставили по домам, удаленные счетчики. Я думаю, во вторник или в среду мы уже новое уголовное дело возбудим по этому факту, потому что их фактически не хватает. То есть даже если брать по количеству, суммы будут шестизначные. А если это перемножить еще на ту работу, на которую на них были якобы затрачены, то сумма, соответственно, вырастет. На них было потрачено в общей сложности 180 миллионов рублей. Львиную долю этих заказов получили российские фирмы. Вот какой смысл был нанимать, что за это работа? Да, вот установка этих счетчиков. Особой квалификации обладать, мне кажется, не надо. Ну вот, например, есть фирма «Ингрия», корни ее ведут в Санкт-Петербург. Она получила самый такой большой лакомый кусок из этого, там, около 50 миллионов. Что происходит? Вот у нас, например, стоят две девятиэтажки рядом. Черноморэнерго заключает договор на установку в этой девятиэтажке этих счетчиков и оплачивает этим сотрудникам приезд из Санкт-Петербурга и уезд обратно. Через неделю эта же фирма осуществляет эту работу в следующей девятиэтажке. Опять эти сотрудники пролетают, улетают, пролетают, улетают.
Генеральный прокурор Алексей Ломия продолжает свою сагу о Черноморэнерго.
Но это не самое интересное. Самое интересное будет дальше. Оказывается, мы запитываем электроэнергией грузинские деревни. На территории Грузии линия электропередач, которая идет параллельно Энгуру, которая идет в нижнюю зону, от нее потом в Ачанчиру, от нее идет два ответвления. Оттуда запитаны, по нашим сведениям, 4 села, по данным бухгалтерского учета 2 села. По нашим оперативным пока сведениям, это около 2000 дворов в общей сложности, да, так. По их сведениям 108. Значит, что происходит? До 2012 года туда просто уходила электроэнергия. С нашей стороны инкассатор, будем так его называть, переходил на ту сторону и подворно собирал деньги. Была твердая ставка, ну, подворно.
Эти деньги поступали в бюджет Черноморэнерго?
Если бы. Значит, до 2012 года 15 лари со двора, а последние цифры 25 лари.
Эти деньги не поступали на счет госкомпании «Черноморэнерго». Но и это еще не все. Оказывается, существует высоковольтная линия «Палеостоми», которая нигде ни в каких планах и документах не числится, по которой электроэнергия уходила через Батуми в Турцию. А есть еще махинации с НДС, который провернул глава «Черноморэнерго», получив 18% от 400 миллионов рублей. Проверка не закончена, к ней только приступили. Алексей Ломия проинформировал журналистов о том, что уголовное дело, возбужденное по факту убийства российского предпринимателя Климонтовича и его спутницы, завершено и передано в суд. Следствием получены доказательства вины всех, кто был давно арестован и содержался под стражей. В качестве обвиняемого по этому делу проходит и депутат парламента Республики Абхазия Нодик Вициния. Что касается незаконной паспортизации, то тут Алексей Ломия сообщил, что у Генеральной прокуратуры есть все основания возбуждать уголовные дела против глав администрации по статье «Превышение должностных полномочий», а также против начальников УВД и паспортно-визовых служб по статье «Халатность». И Генеральная прокуратура будет это делать. Алексей Ломия рассказал и о реформе. Основное ее звено – создание при Генеральной прокуратуре Следственного комитета, в который будут введены все следователи из МВД, СГБ и, собственно, прокуратуры. При Генпрокуратуре будет создан Высший совет, в который войдут 3 прокурора, а также представители парламента, администрации президента, научного сообщества и общественности. Этот совет будет проводить аттестацию сотрудников. Алексей Ломия надеется на то, что реформа в основном будет завершена к 2015 году. В Генеральной прокуратуре сегодня работают 125 сотрудников. Бюджет ее составляет 34 миллиона рублей в год, а заработная плата сотрудников от 7 до 20 тысяч рублей в месяц. Ее необходимо увеличивать. И, как сказал Ломия, правительство это понимает и обещает поддержку. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В преддверии намеченного на 9-10 декабря очередного раунда женевских дискуссий наш постоянный сухумский автор Виталий Шария рассуждает о том, почему все предыдущие 29 встреч не принесли реальных практических результатов.
На днях начинается юбилейный 30-й раунд женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Сегодня министр иностранных дел Абхазии и постоянный глава абхазской делегации на этих дискуссиях Вячеслав Черикба в интервью ГИА «Абстный пресс» так обозначил темы, которые собираются поднять на них представители Абхазии. Помимо традиционных обсуждений проектов юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой, ситуации в области безопасности приграничных с Грузией районах Абхазии и Южной Осетии, процесса поиска без вести пропавших и идентификации останков военнослужащих, это будут вопросы возвращения культурных ценностей Абхазии, архивных документов, утерянных во время войны с Грузией и так далее. Вместе с тем можно не сомневаться, что Грузия и ее друзья будут активно продвигать для обсуждения тему подписанного 24 ноября президентами Абхазии и России договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, реакцию на который в Тбилиси и на Западе Черикба охарактеризовал как истеричную. В принципе, совершенно естественно, что каждая из сторон конфликта отстаивает свои интересы, но при этом хорошо бы соблюдать элементарную логику. Как известно, 6,5 лет назад Российская Федерация признала независимость Абхазии и Южной Осетии, и тогда бурная отрицательная реакция со стороны Тбилиси выглядела закономерно. Ну а сейчас-то чего? Все это напоминает ритуальные причитания, заламывание рук и возмущенные протесты грузинских политиков по поводу очередных рутинных официальных визитов российских руководителей в Республику Абхазию и Республику Южная Осетия или выборов разного уровня в этих республиках на протяжении уже более 20 лет их независимого существования. Да, новый российско-абхазский договор вызвал острые дискуссии и в абхазском обществе. И было бы странно, если б некоторые не попытались ухватиться за эти споры в абхазском обществе как за соломинку. В конце ноября, во время визита в Тбилиси латвийского главы государства, президент Грузии Георгий Маргвелашвили выдал следующее. На самом деле эти конфликты в итоге показали то, что мы, абхазы и осетины, можем жить вместе. Они должны видеть себя в пределах Грузии, у них будет европейское будущее. Конец цитаты. Но что действительно делать, если ему они это показали? А еще меня улыбнуло, как теперь принято говорить, рассуждение в одном из недавних интервью бывшего помощника бывшего заместителя госсекретаря США Мэтью Брайза. «Надеюсь, что абхазы осмыслят, что гораздо лучше жить с Грузией». То есть он-то, Мэтью, гораздо лучше самих абхазов знает, что им лучше. Вспомнилось интервью, которое первый президент Абхазии Владислав Ардзинба давал в первые послевоенные годы кому-то из грузинских тележурналистов. Дословно не помню, но смысл был такой. После очередного вопроса уговаривания вернуться, Владислав Григорьевич не выдержал. «Что вы все время разговариваете с нами, как некий врач с пациентом?» Тот ему говорит: «У меня здесь болит, а врач, вы все придумываете, ничего у вас не болит». Ну вот, и стоит ли после этого удивляться, что все предыдущие встречи на Женевской площадке не принесли пока никаких практических результатов? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухумицке-Нвале половина девятого. С вами Александр Касаткин. А с региональными новостями в это время Любовь Баматова.
Главой службы государственной безопасности МВД Грузии будет назначен Мириан Чедлишвили. Данную информацию Интерпресс Ньюс подтвердили службе по связям с общественностью Министерства внутренних дел. Бывший руководитель службы государственной безопасности Малхас Чеквиладзе покинул должность на основании собственного заявления. Что касается распространенной информации об уходе с поста заместителя министра внутренних дел Гелы Зиделашвили, то в пресс-службе ведомства данную информацию не подтверждают. Останки четырех человек, привезенные в Грузию из самопровозглашенной республики Абхазия, уже идентифицированы. Они принадлежат одной семье. Останки будут переданы близким сегодня, 6 декабря. Для этого у бюро экспертизы собрались члены семьи погибших и министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Сазар Субари, сообщает Интерпресс Ньюс. Сазар Субари заявил журналистам, что все останки принадлежат одной семье. Это два сына и два брата Белы Залдастанишвили. Нельзя не отметить весьма конструктивный подход абхазской стороны. Именно благодаря такому сотрудничеству стало возможным перевести останки с Бабушерского братского кладбища. Все они члены одной семьи. Братья-близнецы Нукрии Василия Циклаури, которым было тогда по 30 лет, а также сыновья их сестры Зура и Тенго Залдастанишвили 23 и 25 лет. Они были сотрудниками Министерства безопасности и 22 сентября 1993 года отправились в Сухуми для участия в операции по вывозу главы государства Эдуарда Шеварнадзе. Их самолет был взорван во время посадки в аэропорту Бабушерского, заявил Сазар Субари. Эксгумация останков была произведена весной 2014 года при участии эксперта из Аргентины. Известно, что 9 декабря родных погибших примет и благословит католикос патриарх Илья II. В тот же день в соборе Пресвятой Троицы пройдет гражданская панихида. Их прах будет похоронен на Дегумском братском кладбище. Как заявляет Сазар Субари, в ближайшие дни будет объявлена о идентификации останков еще 12 погибших. Новоназначенный секретарь Совета по вопросам безопасности и управлению кризисами уже приступил к исполнению обязанностей. Сегодня, 9 декабря, Давид Суджашвили провел встречу с руководством департамента и обсудил проекты с руководством, которые предстоит осуществить в ближайшее время. Секретарь Совета ознакомил сотрудников и с планами на будущее.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин. И мы продолжаем нашу программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
США призвали Россию вывести войска и вооружение с территории Украины, Грузии и Молдовы. Об этом говорится в резолюции, которую накануне принял американский Конгресс. Вчера на документ, осуждающий политику России в отношении ряда постсоветских государств, отреагировали в Грузии. Тбилиси приветствует резолюцию, которую в Москве, между тем, уже называли оформлением холодной войны. Рассказывает Звият Мчерлишвили.
Резолюция 758, которая была принята Палатой представителей Конгресса США, осуждает текущую политическую, экономическую и военную агрессию России против Украины, Грузии и Молдовы. Документ, получивший абсолютное большинство голосов, был разработан в поддержку Украине. Однако конгрессмены, видимо, решили не обходить стороной и Грузию с Молдовой. Потому почти во всех пунктах резолюции три страны упоминаются в одном контексте. Впрочем, в некоторых положениях Грузии уделено особое внимание. Так, например, в документе говорится, что Россия продолжает размещение военных сил в Абхазии и Южной Осетии и принимает меры, которые служат постепенной интеграции этих регионов в Российскую Федерацию. Также говорится о том, что Россия продолжает препятствовать Грузии в процессе установления более тесных отношений с НАТО и Евросоюзом. С американской резолюцией ознакомились грузинские депутаты. В Тбилиси документ назвали очередным актом поддержки со стороны Вашингтона. Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Иракли Саакашвили заявил, что резолюция полностью отвечает интересам Грузии.
Она направлена на защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Документ отличается жесткой позицией в отношении России. Конгрессмены требуют от Москвы вывести войска из Грузии, Украины и Молдовы, и пока не поздно вернуться к тем международным правовым принципам, которые нарушила в отношении наших стран.
Сказал Саакашвили. Резолюция, помимо всего прочего, содержит призыв к Белому дому обеспечить Украину оружием, чтобы она могла себя оборонять. Стоит отметить, что еще недавно премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявлял о том, что поставки западного оружия Украине могут повлечь эскалацию конфликта. Но либо не все в правящей коалиции придерживаются такого мнения, либо подход грузинской мечты к этому вопросу изменился. Как бы то ни было, сегодня Саакашвили дал понять журналистам, что не только Украина нуждается в такой помощи, но и Грузия с Молдовой.
Эти страны вынуждены защищать свой суверенитет не только на международных трибунах. Возникает необходимость обеспечения собственной безопасности сильными системами обороны. И в этом вопросе нашим странам нужна поддержка.
Сказал Саакашвили. Согласны ли с этим мнением в грузинском правительстве, неизвестно. Но эксперт по вопросам безопасности, политолог Хатуна Лагазидзе, считает, что у Грузии, которая хоть в последние 2 года и старается не раздражать Россию, не остается другого пути. Именно потому, по ее мнению, власти начинают притворять в жизнь проекты, которые изначально ставились под сомнение. Например, вчера в очередной раз было подтверждено, что на территории страны будет открыт тренировочный центр НАТО, хотя еще недавно правительство сомневалось в целесообразности подобного проекта.
Создается впечатление, что после ухода Аласани грузинская власть, вернее грузинское правительство, просто вынуждено как-то продолжить его путь и продолжить те инициативы, которые начал именно Аласани. Просто на этом этапе грузинская власть не может отвернуться.
Заключила политолог, напомнив подтверждение своих слов, что идея приобретения западных систем безопасности также принадлежала бывшему главе оборонного ведомства. Между тем, грузинские эксперты не исключают, что приветственная реакция Тбилиси на резолюцию Вашингтона и вообще упоминание южнокавказской страны в документе может сказаться на отношениях между Грузией и Россией. В Москве крайне отрицательно восприняли резолюцию 758. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков назвал ее оформлением холодной войны. Звят Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Верховная Рада Украины утвердила предложенной коалиции список кандидатов на посты министров. В составе правительства трое иностранцев, которые получили гражданство Украины. Среди них бывший министр здравоохранения Грузии Александр Квиташвили. С экспертами в рубрике «Некруглый стол» побеседовала Нана Плиева.
У нас на связи из Киева, из Тбилиси. Из Киева президент Центра экономического развития Александр Пасхавер и наш другой гость из Тбилиси Каха Гуглашвили, руководитель Института стратегических и международных исследований. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Мой первый вопрос Александру. Скажите, пожалуйста, вот Верховная Рада утвердила главой Минздрава гражданина Грузии Александра Квиташвили. Поговаривают в украинских СМИ, серьезно обсуждают, что экс-министру МВД Грузии Кизгуладзе прочат кресло министра МВД Украины. Всего в составе нового Кабмина трое иностранцев. Как в украинском обществе оценивают приглашение на столь важные государственные посты иностранных граждан и зачем это Украине? Зачем Украине понадобились бывшие грузинские чиновники? Некоторым из них противоречивое, мягко скажем, отношение в самой Грузии.
Значит, из трех министров, которые утверждены как не украинского гражданства, которые теперь уже украинские граждане, они приняли украинское гражданство. Двое из них живут постоянно в Украине и тесно связаны своей жизнью с Украиной. Это надо понимать. А министр финансов, это ключевой пост, это этническая украинка, которая уже 25 лет в Украине. Так что проблема, может быть, еще только начинается, развивается. Это я хотел бы подчеркнуть. Как приняли это в украинском обществе? В украинском обществе приняли по-разному, как это обычно в обществе. Какая-то часть, относительно небольшая, политиков и журналистов, высказала возражение в том смысле, почему нас таких еще лучше, и у нас будут проблемы с там секретностью и так далее. Большая часть просто молчаливо приняла это как факт. Для меня лично, я опережаю, может быть, ваш вопрос, это очень странно, вот такое высказывание части публичных людей о том, что зачем нам чужие, когда у нас свои хорошие. Нет, хорошие. Потому что большинство политиков, гигантское большинство, задействовано в коррупционных схемах. И один из главных, я бы сказал, причин, по которым назначены эти люди на высшие посты в государстве исполнительной власти, было то, что они не задействованы в этих схемах. Вторая причина является то, что они имеют доброе международное имя, и именно они имеют некое последовательное рыночное мышление, и они, несомненно, смогут осуществлять необходимые реформы более решительные, более последовательные, чем местные политики.
Спасибо. Вот, господина Гугулашвили хотела бы спросить как раз про репутацию, вы говорили, про международное имя. Чем зарекомендовали Александр Квиташвили, пока не назначенное, но все же обсуждаемое очень широко, Экосгуладзе в Грузии? Как вы считаете, что они могут сделать для Украины и каким опытом поделиться, что они сделали в Грузии?
Я думаю, что у них довольно хороший бэкграунд, хорошая очень репутация. То есть оба этих бывших государственных служащих из Грузии, но ныне уже опять-таки государственные служащие, но на Украине, или в Украине, они оба зарекомендовали себя как очень активные, в то же время абсолютно никакого отношения не имеющие к коррупции, и даже наоборот. Они активно участвовали вот именно в борьбе против коррупции в Грузии, и в своих сферах, в которых они работали, они действительно активно проводили реформы. Они были очень открыты в обществе, то есть они открыто вели открытую коммуникацию с обществом, с народом. То есть они, в принципе, их имидж в Грузии не содержит ничего негативного. Наоборот, один позитив. Я думаю, что оба этих кандидата, они заслужили продолжать. То есть,
но я хочу спросить,
чтобы применить свой талант где-нибудь, неважно, в Грузии, в Украине, где-нибудь сделать полезное дело, исходя из своего опыта.
Да, но когда вы говорите перенять опыт, даже сама Экосгуладзе говорила об ошибках, которые они допускали, в том числе и МВД. В отношении МВД было очень много вопросов. Даже сегодня говорят, что министерство было очень усилено. Мы помним и тюремный скандал, после которого она, в принципе, стала министром, и было очень много вопросов именно в отношении Министерства внутренних дел. Как вы считаете, удастся ей избежать этих ошибок, и как в грузинской мечте в данном случае относятся и отнесутся к, вот, к назначению, к подобному в Украине? Не испортит ли это отношения между Украиной и Грузией?
Надо отметить, что кто ничего не делает, тот не допускает и ошибки. Реформы, которые были в свое время проведены в Грузии, именно в Министерстве внутренних дел, они, наверное, не имеют своего аналога нигде в постсоветском пространстве. Это, в принципе, да, признано всеми, и международными организациями, и международным сообществом. Конечно, были ошибки, в которых очень, я бы сказал, что Экосгуладзе, я думаю, что вот эти ошибки относительно ее счет, это совершенно неправильно. В принципе, то, что она делала в Министерстве внутренних дел, в основном имело успех. И если даже это не так, то именно даже ошибки, которые были сделаны в Министерстве внутренних дел в то время, даже вот быть участником этих ошибок и осознать их, уже очень важный опыт. Но основной ее опыт, конечно, это положительный опыт, который помог в Грузии вот из коррумпированного Министерства внутренних дел, которое практически не существовало как Министерство внутренних дел, Грузии не было полиции практически. Mm-hmm. Это было какое-то, не знаю, какая-то организация, которая занималась обогащением, больше ничем. То есть,
да.
И вот приехали с Гулазы и другие...
Я хочу все-таки вернуться. Да.
Оно превратилось в очень активную и сильную структуру. Я думаю, что этот опыт пригодится и в Украине, и в других постсоветских странах.
Спасибо. Александр, скажите, пожалуйста, а почему экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его команда так востребованы в Украине? Он заявил недавно, что он отказался от поста вице-премьера Украины. Мы видели обсуждение, что могли...
Я думаю, это было бы очень странно, если бы экс-президент страны нанялся бы в другую страну в любом качестве. У него ведь экс-президенты, если вы знаете, никто же не зовет никого экс-президента, все президенты. То есть его статус определен уже на всю жизнь. Поэтому для меня это было совершенно естественным, что именно он. Другое дело, вот эти министры, а он не мог. Он может работать советником, но не более того. Мне кажется, это совершенно естественно. У меня это не вызвало вопроса.
Угу. И вопрос к Кахе Гугулашвили, на который он не успел ответить. Я хочу спросить про отношения Киева и Тбилиси. Накануне министр иностранных дел Тамар Беручашвили заявила, что вот эти назначения в данном случае вносят в отношения некий негатив, особенно накануне официального визита премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Украину. Как-то это отразится на отношениях двух стран? Изменились ли они после смены власти как в Грузии, так и в Украине? Мы видели, что Тбилиси не так активно критиковал Россию в последнее время, как это происходило в годы правления Саакашвили. Вот как вы считаете, наблюдается охлаждение в этих отношениях?
Я думаю, что это не имеет отношения к охлаждению отношений между Грузией и Украиной. Это скорее связано с грузинской политикой в отношении России, которая стала намного более осторожной. Я бы не хотел сказать слово «прибиренческой», но которая стала более гибкой и старая. Значит, грузинская политика на данный момент рассчитана на то, чтобы не дать России повод для новой агрессии и для дальнейшего, так сказать, наступления против Грузии. Вот именно вот проводя эту политику, конечно же, в то же время, я думаю, что грузинские власти допускают определенные ошибки и в отношении Украины тоже, потому что нельзя терять своего лица, нельзя из Грузии, страны, которая всегда в регионе выступала в авангарде, так сказать, и боролась за права всех стран, и за независимость всех стран, и за свободные выборы и тому подобное, превращается в страну, которая тихо наблюдает за тем, что происходит в регионе, как, какие бы негативные явления ни происходили. Я думаю, это неправильно. Что касается вот именно этих назначений и реакции на нее власти, я думаю, что реакция власти, она неправильная в Грузии, потому что никто не должен раздражаться из-за того, что там бывшие министры из бывшего правительства Грузии назначаются где-то на Украине. Это наоборот, это должно быть стимулом и каким-то мостом для улучшения отношений, для большего. Это же, в принципе, действует на имидж Грузии. И вместо того, чтобы так сказать, использовать это в положительном контексте, делается как-то, педалируется в отрицательную сторону. И это совершенно неправильно. Я думаю, что...
И последний, простите, я прерву. Да. Последний вопрос задам Александру. Буквально у вас 15 секунд. Хватит ли приглашенным вот этим специалистам рычагов для проведения радикальных реформ? Есть ли такая воля в украинском руководстве? Или это был больше такой имиджевый шаг, что вы пригласили вот реформаторов?
Я думаю, это хороший шаг. Но если только ним исчерпается воля к реформам, то ничего хорошего не будет. Надо действовать дальше. Это только первый просто хороший сигнал.
Спасибо.
О том, что они,
спасибо большое. К сожалению, наше время истекло. Я напомню, что в некруглом столе участвовали из Киева президент Центра экономического развития Александр Пасхавер, из Тбилиси Каха Гугулашвили, руководитель Института стратегических и международных исследований.
С экспертами беседовала Нана Плиева.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Южная Осетия на совещании премьер-министра самопроглашенной республики Дементия Колумбегова обсудили итоги работы комитета по налогам и сборам. В ходе совещания выяснилось, что самыми злостными неплательщиками являются государственные унитарные предприятия. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Судя по опубликованным в информационном агентстве РЕС данным, в плюсе только те ГУПы, которые находятся в положении монополистов. Энергетики, связисты, поставщики воды и газа. Остальные на грани банкротства. Информагентство приводит данные налоговой инспекции, по которым первая десятка должников недоплатила в бюджет почти 400 миллионов рублей. Сумма для такой маленькой республики колоссальная. Без малого по 10 тысяч рублей на душу населения. Вообще ситуация с ГУПами весьма странная с точки зрения здравого смысла, считает югоостинский экономист Геннадий Кокоев. Львиную долю бюджетных средств, предназначенных для развития промышленности, поглощают эти самые ГУПы. Отдача от этих инвестиций даже не нулевая, она минусовая. Причем это даже не результат какой-то неудачи предприятия, типа составили бизнес-план, вроде бы все просчитали, но что-то пошло не так, извините, прогорели. Нет, это такая форма жизни заведомо убыточного предприятия, существование которого оправдывается исключительно местными идеологическими установками. На деле же это коррупционно емкие проекты, куда утекают предоставленные России ресурсы развить. Геннадий Кокоев убежден, что никакого проку от этих ГУПов нет и не будет. И никакие меры по их поддержке себя не оправдают.
Ясно, что должны делать ставку именно на местных предпринимателей, на местных производителей, вот, а именно на них и не хотят делать ставку наши руководители. Просто-напросто. Им удобнее работать с ГУПами, натихую финансировать их из бюджета. Продукции они практически не дают. Рабочие места там оплачиваются ниже прожиточного минимума. Оттуда ни копейки в бюджет не поступит, это совершенно очевидно. Другое дело, что мы должны представить, что мы должны делать, потому что речь идет даже не о восстановлении, а о поднятии с нуля или даже с минуса реальных секторов экономики.
Здесь возникает масса споров среди местного экспертного сообщества. Все полагают, что более-менее крупному российскому инвестору в Южной Осетии не интересно, не те масштабы. А те, кому республика интересна, ведут себя как мародеры. Приехали, украли, уехали. Сейчас многие говорят о государственно-частном партнерстве, как и едва ли не единственном выходе из положения. Другие против. Мол, это такая форма партнерства, когда бизнесмен находится в подчиненном положении у чиновника, начиная с того самого момента, когда государство выбирает себе этого самого партнера. Многие говорят о необходимости приватизации или о том, что нужно наконец поставить точки над «и», ввести процедуру банкротства и продавать с молотка предприятия. В свою очередь, российские эксперты все чаще говорят о том, что в Южной Осетии вообще невозможно создать экономику в современном смысле этого слова. Заявление это выглядит по меньшей мере обидно. Обидно для жителей республики. Как же так? Люди есть, земля плодородная, есть машины, механизмы, хорошие дороги, газ, электричество. И вообще, что это такое? Территория, где невозможно создать экономику, если таково считать хозяйственную деятельность и правила, по которым сосуществуют хозяйственные субъекты, государства и потребители. Этот вопрос я задал российскому экономисту Игорю Николаеву.
Самое главное – институты. А субъекты, если у них есть какие-то особенности, они есть в разных странах, там, территориях, это просто дополнительная информация для того, какие должны быть работающие эффективные институты, правила, которые будут создавать необходимые стимулы для производителей. Тогда то материальное, что есть, оно будет вертиться, крутиться, в общем, такими работающими механизмами будет в этой экономике.
И, в общем-то, само придет, ну,
да,
скажем
да,
так.
Да, но, в общем, деваться будет некуда. Да, появится обязательно, и мировой опыт говорит именно об этом.
По мнению Геннадия Кокоева, вся проблема именно в институтах, то есть в отношениях, которые сложились в республике. Бизнес в загоне, все решают чиновники. Трудоспособное население стоит с протянутой рукой в ожидании подачек из бюджета. Российская помощь сформировала иждивенческие наклонности у значительной части населения. И что самое ужасное, у местных элит, говорит Геннадий Кокоев.
Очень мне нравятся слова Людвига Эрхарда. Нет экономической ситуации, которая была бы настолько безвыходной, чтобы она не могла быть преодолена решительной волей и честным трудом всего народа. А вот если это будет реализовано, в Южной Осетии все будет в порядке. А если не будет этой решительной воли и честного труда, то можно изобретать какие угодно программы, внедрять какие угодно организационные формы хозяйствующих субъектов и так далее и тому подобное. Все это будет абсолютно впустую.
Геннадий Кокоев убежден, что российская помощь должна была осуществляться по схеме, аналогичной плану Маршалла, американской программы восстановления и развития послевоенной экономики Европы. Помимо прочего, план Маршалла предполагал прозрачность государства-заемщика, предоставление кредитору внятного плана развития, как одно из главных условий финансирования. И еще один принципиальный момент. Он предполагал возврат одолженных денег. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Министр финансов Грузии Надар Хадури, подводя итоги деятельности уверенного его ведомства, за прошедший двухлетний период заявил, что выполнению бюджета на 2014 год ничего не угрожает. При этом глава министерства категорически отказался брать на себя ответственность за произошедшее падение курса лари, посоветовав внимательно прочесть конституцию страны. Между тем, по мнению экспертов, именно правительство несет основную долю ответственности за нестабильность курса национальной валюты. Рассказывает Ираклий Арагвелидзе.
Подведение итогов двух лет работы министра финансов Нодара Хадури прошло на фоне уличной акции, организованной участниками НПО «Свободная зона», которую многие в Грузии считают организацией национального движения. Участники акции обвиняли правительство в невыполнении бюджетного плана, в росте цен и обесценивании лари. Чтобы не встречаться с протестующими, министр финансов решил пройти в конференц-зал гостиницы «Старый Тбилиси» через черный вход. Свое выступление Хадури выдержал в оптимистичных тонах. Он заявил, что исполнение бюджета не вызывает у него и тени сомнений.
Хочу сказать, что доходная часть бюджета 2014 года будет перевыполнена. Что касается расходной части, то ее выполнение в этом году не вызывает никаких сомнений. Для этого существуют все предпосылки.
Сказал Надар Хадури. Министр также отмел упреки оппонентов в том, что его правительство не справляется с повышением цен на основные виды товаров.
На протяжении последних лет цены в Грузии отличаются завидной стабильностью. Так будет продолжаться и в дальнейшем. В бюджете будущего года нами предусмотрен рост инфляции в 3,5-4%.
Глава Минфина будто не заметил ни резкого ослабления лари, ни перманентного роста цен на продукты питания. Об этом в своем выступлении он не сказал ни слова. Между тем, сегодня Грустат опубликовал данные, согласно которым цены на продовольствие в ноябре в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли уже на более чем 6%. После завершения презентации Нодар Хадури попал в плотное окружение журналистов. На вопрос, кто же ответственен за обесценивание лари, министр ответил.
Я советую вам внимательно почитать законодательство. Задайте вопросы тому ведомству, в чью компетенцию входит этот вопрос. У министра финансов нет полномочий оценивать деятельность других ведомств.
Категорично заявил Нодар Хадури. Эксперт в вопросах экономики Леван Каландадзе полагает, что в данном случае Хадури имел в виду Нацбанк. Однако, по мнению эксперта, основная доля ответственности за девальвацию национальной валюты и рост цен лежит именно на правительстве.
За проведение монетарной политики ответственен Нацбанк, однако существует множество факторов, которые привели к ослаблению лари. Резкий спад в привлечении инвестиций привел к уменьшению долларовой массы. Рост импорта привел к оттоку долларов. За эти процессы ответственно Министерство экономики. Что касается срыва графика по внешним займам, в этом тоже виноват Минфин. Он же виноват в неравномерной трате бюджетных средств. Только за последний месяц на рынок выброшено 1,5 миллиарда лари. Перекладывать ответственность на Нацбанк я считаю некорректным.
Заявил Леван Каландадзе. Что касается исполнения бюджетного плана на 2014 год, Леван Каландадзе считает, что этот вопрос уже потерял свою актуальность.
Вопрос стоит уже в такой плоскости. Если бюджет будет выполнен лишь на бумаге, насколько это будет рациональным решением? Я считаю, что формальное выполнение бюджета нанесет вред стабильности лари, разгонит инфляцию и сократит валютные резервы страны. Будет лучше, если правительство провалит бюджет и признает свои ошибки. Но тогда за негативные последствия в экономике кому-то придется нести ответственность, в том числе и политического характера.
Резюмировал Леван Каландадзе. Сегодня многие эксперты говорили, что именно упрямое нежелание признавать свои ошибки в планировании бюджета привели к столь плачевным экономическим показателям и ухудшению уровня жизни населения. Однако, по всей видимости, правительство не готово признать провал, пытаясь переложить вину на Нацбанк. Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на него можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.